Привет, август стремительно катится к концу. Мы привыкли, что в этом месяце происходят события чаще всего трагические, шокирующие, ужасные или знаковые. Этот август не исключение, как вы сами понимаете. И вот как раз 21 августа 2025 года, вот прямо сейчас, в ночь на 21 число, Российская Федерация, ведомая своим великим ханом и вождем, устроила грандиозный салют, наверное, в память об СССР. Почему в память об СССР? Потому что 21 августа 1991 года закончился путч ГКЧП, который фактически открыл дорогу к падению Советского Союза в пропасть. В тот момент стало понятно, что СССР прекратит свое существование довольно скоро, так и произошло. И вот сегодня Российская Путинская Федерация, которая провозглашает фактически в голос «назад в СССР» и пытается воссоздать СССР, отмечает годовщину путча роскошным фейерверком из 600 с лишним разных летающих штуковин, среди которых и ударные дроны, и ракеты «Калибр», и «Кинжал», и какие там еще «Искандер», и «Х-101», и все эти фейерверки запущены по территории Украины. Государство, где живет братский народ, или даже еще одна часть великого русского народа, как любят говорить некоторые историки-патриоты. Ну, в общем, братья навек, русские с украинцем, и поэтому им мы посылаем такой фейерверк, мы, в смысле Российская Федерация во главе с Путиным, вспоминая о братстве двух народов под крышей Великого Советского Союза. И мы это все делаем, я думаю, мы, это Россия, и ее хозяин, ее Чингисхан, делает это, естественно, ради мира, как известно. И сразу вспоминается демонстрация 22-го года в Штатах, где какие-то лихие девушки несли транспарант с надписью «Бомбить за мир – это все равно, что трахаться за девственность». Этот транспарант и сейчас, через 3 года после начала войны, сохраняет свою актуальность. Но этот август, помимо ужасов бомбардировок и, соответственно, новых десятков и сотен трупов, войдет еще в историю, как месяц, когда с Путиным поговорил тет-а-тет начальник одной из величайших, да просто там, начальник величайшей и мощнейшей державы мира. Трудно себе представить на самом деле радость в Кремле и во всяких околокремлевских кабинетах, офисах и ресторанах по поводу того, что с хозяином России напрямую разговаривает начальник Америки. Их встреча, все ее видели, все знают, их встреча напоминала, выражаясь зоологическим или зоопарковым языком, встречу или контакт павиана с питоном или павиана с удавом. Кто из них павиан, кто удав, в общем, достаточно понятно. Главное, что роли их были видны с самого начала, но при этом для удава была оказана особая честь. Красная ковровая дорожка, встречающий президент Соединенных Штатов Америки, дикое количество охраны, которая прилетела вместе с Путиным, лимузином и так далее. И главное, сам факт, что международная изоляция прорвана. А человечество, особенно та часть его, которая плохо училась в школе и не интересуется географией, узнала, что, оказывается, есть Аляска, какие есть на Аляске города, какие есть военные базы, какая она большая и все остальное. И действительно, место лучше, чем Аляска, для встречи двух таких больших красавцев. Одному 73 будет, другому 78, кажется, да? Два пацана молодых, так сказать, в расцвете тестостероновых сил, в кавычках. Лучшего места, чем Аляска, придумать было невозможно. Но, во-первых, тонкие игры географические, потому что этот город, Анкоридж, главный аляскавский город, он, значит, стоит ровно посередине фактически между Вашингтоном и Москвой, то есть как бы не нужно кому-то лететь далеко в гости к другому. Опять же, Путину не надо пролетать над разными сомнительными странами, которые там уголовный суд, туда-сюда, некоторые считают его вообще преступником военным, нехорошо. А тут, ну что же, Берингов пролив, вот он хлоп, там какие-то десятки километров, и вот уже под крылом самолета о чем-то поет снежная, значит, Аляска, или сейчас она Зеленое море тайги, наверное, летом, да, конечно, еще не до снега, и все так хорошо, и так мило, и блеско, и, конечно, патриоты все радостно вспомнили про вонючих козлов царского времени российского, вонючих идиотов, начиная с царя, которые по дурости своей дурачье продали хитрожопым американцам Аляску, а она такая богатая, там золото, нефть, лес, все дела, 5-10. И, кстати говоря, по совпадению, именно в августе, а если точнее 16 августа, даже дата это известна, когда было объявлено, что на Клондайке, То есть возле речки под названием Клондайк были найдены золотые, значит, дела, золото, и началась золотая лихорадка, которая подняла Аляску по полной программе. Наши патриоты любят говорить: а, царские козлы, вонючие идиоты, не имели предвидения в голове, хитрожопым американцам, евреям, конечно, продали Аляску за 7,5 миллионов долларов, ля-ля-ля-тополя, вот сейчас бы мы там поднялись со страшной силой. Патриотам хочется ответить, что они книжек мало читали, потому что Аляска на тот момент представляла собой в первую очередь что? Место для добычи пушного зверя, которое до того, как ее отдала Россия американцам, уже 100 лет с лишним там паслись русские, промышленники так называемые, не промышленность, а те, кто промышлял зверя, пушного зверя, били сами или покупали у местных жителей, это инуиты, эскимосы, вот, алеуты и разные другие местные ребята. Значит, и за сотню с лишним лет, которые там шел интенсивный промысел, зверь дикий был выбит. Соответственно, его стало мало, цена стала очень высокой, а тащить шкуры, извините меня, с американского континента через Чукотку, через Сибирь, Восточную, Западную Сибирь, тащить в столицы, в Петербург и в Москву, становилось крайне невыгодно. Содержание же всех этих там факторий и так далее стоило немалых денег, и поэтому, когда после Крымской войны, проигранной России, ну, Крымская война, 1850-е годы, 53-й, 55-й, когда Николай I не в силах вынести позор поражения, фактически, считайте, там, покончил с собой, есть такое мнение. Короче говоря, после Крымской войны искать себе геморроев на свою голову России ослабленной было совершенно не с руки. А Аляска граничит с Канадой. А что такое Канада? А это Великобритания. А Великобритания – хозяйка морей, и Великобритания – это страна, которая била русских во время Крымской войны. Соответственно, там эту Аляску, чего за нее биться? Там рядом англичане. Они придут и все так заберут. Так давайте хоть за бабки отдадим. И тогдашнему послу России в Америке была дана недвусмысленная команда, что если американские конгрессмены-сенаторы будут против этой покупки, давать взятки. И очень похоже, что взятки давали, хотя история не сохранила ни одной расписки от какого-нибудь сенатора. Да, я такой-то Джонсон Смитсон расписываюсь в том, что получил 500 долларов, 1000 долларов от русского посла. Но судя по тому, как менялось настроение, и что в итоге американцы, законодатели, проголосовали за прием Аляски в состав американской империи, Американского союза Соединенных Штатов Америки, доказательство этому достаточно ясное. Кто тогда мог себе представить? В России выдохнули, слава богу, мы еще бабла подняли. Часть, правда, немножечко ушла, видимо, на взятки, но в целом 7 миллионов долларов это сегодня, наверное, 300-400 миллионов, может быть, ближе к миллиарду, не знаю. Но так или иначе, тогда в Петербурге перекрестились, лишний гемор с нас слетел, и без этого хватает головных болей. Тем более реформы, Александр II, освобождение крестьянства, тут все кипит, там какая-то Аляска, срань болотная, пускай она там пропадает. Кто знал, что через 30 лет найдется золото? Правда, строго говоря, сам Клондайк, это канадская территория, а не американская, но американская Аляска там рванула, будьте нате. И вот вам результат. Значит, к вопросу о Аляске и родственной с ней и близкой от нее Чукотке. Расстояние совсем маленькое через Берингов пролив. Главный город Чукотки, Анадырь, основан в 1889 году. Сегодня его население, ну, примерно 15, наверное, тысяч человек. Главный город Аляски, Анкоридж, основан на 25 лет позже, в 1914 году. Его население не 15 и не 20, а 300 тысяч человек. И именно в Анкоридже, на краю города, находится база, где встречались Трамп с Путиным. Что касается туризма, Чукотку, наверное, сейчас в год, по последним годам, не будет большой ошибкой искать, посещают 30-40, ну, примерно, может быть, 50 тысяч туристов в год. Ну вот какая-то такая, может и поменьше, какое-то такое число, 20-30, пускай среднее число. А Аляску посещают в среднем 2 миллиона 200 тысяч туристов в год. Вот, собственно говоря, разница. Патриотам на радость. Могут ругать царя и говорить: козел, если бы тогда не продал Аляску, сейчас бы по 2 миллиона туристов поднимали. Анадырь бы расцветал. Практика показывает, что все, что попадало в руки большевиков, включая Чукотку, особому расцвету почему-то не подлежало. Хотя иногда элементы, неожиданные примеры родства выходили на первый план, подчас в местах совершенно потрясающих. Например, известен замечательный случай, описанный чукотским писателем Юрием Рытхеу в одном из своих документальных циклов рассказов. Случай из эпохи создания колхозов на территории Чукотки. Здесь Чукотка, здесь Аляска. Да? Родственные народы населяют эти края. Чукчи, коряки, эвенки, юкагиры, российская сторона, алеуты, инуиты. Инуиты – это эскимосы. В общем, похожие народности живут на Аляске. Ну и на островах, которые соседствуют в Беринговом проливе. Так вот, в свое время в Советском Союзе, как известно, решили устраивать колхозы. Чего стоила коллективизация крестьянам, в частности, украинским или поволжским, известно. Колоссальных потерь, колоссальных смертей, голодомор, голод в Поволжье и так далее. Добрались колхозы и до Чукотки. Естественно, активистами по колхозному делу были самые ничтожные, самые никчемные работники, которым делать было нечего, зато горланить было хорошо, и можно было подняться на социальном лифте. И вот, говорит писатель Редхео, история сохранила один потрясающий случай, когда один такой чукотский активист, которого звали Иван, фамилия у него была довольно сложная, боюсь ошибиться, явился в районный комитет партии, это было как раз время создания колхозов, и сказал, что он записал в колхоз огромное число своих родственников. Партийные начальники в райкоме партии страшно обрадовались, потому что, вы же понимаете, им же за это галочки ставили. Большее число привлечено в колхозы. В Чукотке с колхозами было понятно, потому что чукчи – это китобои, охотники на морского зверя, и оленеводы. Что касается китового промысла, или промысла, не знаю, там, лахтак, или как это еще называются, всякие эти морские млекопитающие, значит, которые дают жир, мясо и шкуры, значит, охота на них – это командная бригадная работа. Бригаде, как правило, родственники, поэтому создать колхозную бригаду тут же особых труда не составляет. И вот является этот активист колхозного дела по имени Иван в райком партии и хвастается, что он огромное количество людей сагитировал вступать в колхоз. Их так много, там десятки человек, что партийные охренели, откуда он их взял. Где же, интересно, в каком месте Чукотки живут эти новопредставленные колхозники? Он описал. И когда он закончил это описание, партийных чуть не хватил инсульт. Потому что оказалось, что этот товарищ сел на воодушевленные хорошие идеи создания колхозов. Он сел на, значит, эту самую упряжку, оленью, и махнул куда? Через Берингов пролив к родственникам. Он просто забыл вначале сказать, что они жили на той стороне, они жили в Аляске, на Аляске. До революции семьи, предки ездили друг к другу, они не знали никаких границ. Ну, колхозы, хорошее дело, он поехал, собрал там родственников, сагитировал их, и все, значит, аляскинские его родственники подписали заявление о вступлении в колхоз. Его с большим трудом удалось успокоить, и потом дальше он работал сторожем в райкоме или вахтером в райкоме партии. Вот как на самом деле близко Чукотка и Аляска, Россия и Соединенные Штаты Америки. И на этом стыке так прекрасно встретились на красной дорожке, значит, главный фокусник Америки и клоун, и главный удав Российской Федерации. И все отлично, и все замечательно. Конечно, он же главный миротворец, видите, как он всех сажает за стол переговоров, и европейцы прилетели, и Зеленский прилетел, а что дальше? А дальше возникают новые термины, и они тоже останутся в истории, как прозвучавшие в августе. Вот эти вот, значит, там коалиция желающих уже летом обсуждается, а теперь и НАТО-лайт или мини-НАТО, которое должно послужить новым образцом межгосударственного партнерства в Европе, как бы НАТО, но не НАТО, и в это не НАТО можно пригласить Украину, и тогда она будет под защитой Европы, и бла-бла-бла-бла-бла, и начались тонкие дипломатические игры с расшаркиваниями туда-сюда, можно, но нельзя, нельзя, но можно. Европа демонстрирует полную готовность поддерживать Украину, и вот коалиция желающих, она сделает все хорошо. Коалиция желающих некоторыми наиболее злобными комментаторами уже прозвана корпорацией импотентов. И я подозреваю, что это второе определение гораздо точнее, чем первое. Потому что параллельно с желанием помочь Украине, Европа также тихонечко желает покупать российский нефть и газ. Вот и все. Как говорится, своя рубашка к телу ближе. Что будет в ближайшие дни и недели, покрыто мраком неизвестности. Россия, в первую очередь, да и Америка, не сильно отставая, максимально маскирует свои намерения, дипломаты работают, пресса говорит так, как ей приказано. Никто не знает, что будет дальше происходить, кроме одного. Будут продолжать умирать люди. И военные, и гражданские. Гораздо в большем числе гражданские жители Украины, куда ракеты долетают аж до города Львова, но и жители России. Не говоря уже о многомиллиардных ущербах, убытках, которые будут наносить друг другу две братских страны, в которых живут братские народы, или даже две части одного народа, как любят говорить некоторые российские политики и журналюги. Ну, естественно, а как же. И если подводить черту под этим августом, то стоит вспомнить, что именно в августе, ровно 50 лет назад, ровно 50 лет назад, в 75 году, 1 числа, в городе Хельсинки, во дворце, который был специально построен к этому событию по проекту великого архитектора Аалто, во дворце Финляндии, был подписан Хельсинский акт о безопасности, сотрудничестве в Европе, акт, который подвел черту под Второй мировой войной, через 30 лет после ее окончания. Этот акт от Советского Союза подписал Леонид Брежнев, тогда еще достаточно здоровый человек. Через год примерно его уже постигнет удар, и он станет гораздо хуже. Но тогда это был символ разрядки, это был результат разрядки, и тогда казалось, что в Европе больше не будет войн, никаких. Потому что за столом сидели все европейские страны и большие другие страны, естественно, с американцами во главе, и они подписали договор, где было несколько корзин, что называется. Одна из них была посвящена правам человека. Советские очень не любили ее обсуждать, хотя подписали, потому что о правах человека в СССР говорить не приходилось особенно. И ущемлялись и права свободомыслящих людей, диссидентов, и права еврейского населения. В общем, там много чего было. Но главное, незыблемость границ Европы была подписана вождями ровно 50 лет назад в Финляндии. Финляндия символическая. Финляндия страна нейтральная. Движение неприсоединения. Финляндия не была в НАТО. Это было принципиально, чтобы она была европейской и нейтральной абсолютно. И она много выигрывала от своего нейтралитета между Советским Союзом и Америкой. Советским Союзом и Западной Европой и НАТО. Экономика финская поднялась на этом вот так. Потому что она торговала с СССР на полную голову. Не то, что сейчас. И в Финляндии они подписали этот договор, который гласил, что границы послевоенных государств в Европе незыблемы. И Советского Союза в том числе. А поскольку по Советской Конституции республики союзные были отдельными государствами, то когда Советский Союз будет распадаться, республики и выйдут, расстанутся друг с другом, оставаясь в рамках тех самых административных границ. Именно поэтому Россия, как наследник Советского Союза, правопреемник, подписавшего этот акт Хельсинский, она должна уважать границы свои и защищать их, и границы соседей. Через 50 лет, в августе 2025 года, Россия ведет войну в Украине, захватив примерно пятую часть, наверное, да, территории на данный момент этой страны. Говоря о том, что это не война. В свое время Советский Союз также поступал с Финляндией. О чем хорошо в Финляндии помнят. И поэтому Финляндия теперь тоже член НАТО. А финский президент, в числе прочих, только что встречался с Трампом в Америке. Вот они какие любопытные политические параллели. При этом, что будет происходить дальше, никто не знает. Захочет Путин, не захочет Путин, договорятся или не договорятся, пока непонятно. Предложение сделано, шар на путинской стороне, Украина заявила о готовности к переговорам, Зеленский заявил о готовности разговаривать с Путиным, Россия пока молчит. Август заканчивается, война продолжается. Ракеты и дроны летят. Люди гибнут. Сказал бы вам всего доброго, но всего доброго сказать не могу. Берегите себя, сказать могу. До скорого.